Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Праздник сошествия Духа Святого на землю – это удивительное событие, событие победы. Это событие, которое наполняет нашу жизнь радостью, определенным смыслом. Но совершенно очевидно, что никакого бы сошествия Духа Святого на землю не произошло, если бы не жизнь Господа и Спасителя Иисуса Христа на этой земле, не Его победы, не Его победное воскресение. И надо сказать, что в жизни Иисуса были разные этапы. Были этапы, когда Его прославляли, были такие моменты, когда Его абсолютно не понимали. И был совершенно особый этап, который можно назвать, наверное, самым тяжелым, потому что это был этап предательства, когда ближний предал, когда ближний посчитал, что можно что-то с этого поиметь, и передал своего учителя, своего наставника властям для того, чтобы те по своему произволу расправились с Иисусом. И сегодня я хотел бы немножко поразмышлять об этом особом событии. И для этого мы прочитаем из Евангелия от Матфея, из 26 главы, 14-16 стих сначала. Потом Евангелие Матфея, 27 глава, с 3 по 8 стих включительно. Итак, будем читать два фрагмента. Сначала Матфея 26, 14 и ниже. Потом Матфея 27, с 3 стиха и далее. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я предам вам Иисуса?» Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать Иисуса». Матфея 27 глава. С 3 стиха. «Тогда Иуда, предавший его, Иисуса, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел и пошел, и удавился». Первосвященники, взяв серебряники, сказали, «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Иуда, один из учеников Иисуса Христа, предавший Спасителя. Страшный феномен. До сих пор этот человек, эта личность будоражит сознание людей, как верующих, так и неверующих. Надо сказать, что этот библейский образ является одним из самых востребованных образов в современной и средневековой литературе. Надо сказать, что этот образ до сих пор пытаются истолковать на своем языке художники, живописцы, скульпторы. Я уже не говорю о богословских трактатах, которые были написаны для того, чтобы понять смысл, причину, цели, мотивы, которыми руководился Иуда. Скажем только, что одни представляют Иуду примитивным вором и разбойником, который таскал с собой ящик или сумку, и, как написано, туда все клали. И надо сказать, что тут Иоанн называет Иуду вором, и в греческом тексте употребляется слово «клептос». Его легко перевести «вор». Отсюда и клептомания, то есть человек, который не в состоянии удержаться от того, от соблазна что-то стянуть, своровать. Другие видят в нем великого стратега, который привык все планировать, который привык все просчитывать шаг за шагом. Это удивительная такая личность, которая ничего не делает просто так, с очень мощным интеллектом, с очень ясными для себя целями, который знает и понимает, чем все должно закончиться, но, увы, не всем планам его суждено было сбыться. Третьи полагают, что все дело в Божьем предопределении, и Иуда был изначально включен в историю человечества, чтобы через этот отрицательный поступок мы чему-то научились. С одной стороны, и с другой стороны, был реализован божественный план спасения. И об этом также говорится в Евангелии от Иоанна. Господь, обращаясь в своей первосвященнической молитве, говорит следующие слова: «Тех, которых ты дал мне, Отче, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Три характеристики, как минимум три характеристики, совершенно разные, описывающие этот персонаж. Так кто же этот человек? Чему мы должны научиться от него? Может быть, от него мы и ничему не должны научиться, но тем не менее, Бог вдохновенный автор, все четыре евангелиста, так или иначе, сообщают нам об этом событии, об этом человеке, и значит, в этом есть определенный замысел. Надо сказать, что авторы Священного Писания достаточно скупо информируют нас о том, кем этот человек был. Знаем немного. Знаем простые вещи, что он был один из 12. Догадываемся, что он был неплохо образован, потому что человеку, которому доверяют деньги, должен уметь считать, читать, писать и немножко соображать в области экономики. Наверное, все-таки ему доверяли. Конечно же, доверяли, потому что доверить деньги нельзя простому человеку, мимоходом проходящему. Иуда фактически был частью коллектива, частью тех, кого мы называем апостолами. Он был действительно стопроцентным апостолом. Он принял благую весть. Он от чего-то отказался. Он вошел в круг своих. В первом прочитанном отрывке в Евангелии Матфея, в 26 главе, мы видим, что Иуда принимает конкретное решение. И он выстраивает совершенно определенный план. По крайней мере, два пункта в нем совершенно определенно прослеживаются. Во-первых, нужно было найти удобный случай, удобное место, удобные обстоятельства для того, чтобы осуществить свое намерение. Это было сделать непросто, потому что Иисус всегда находился в кругу учеников, в кругу друзей, в кругу тех людей, которые могли заступиться за Иисуса. Иуда находит специальное место, и это ему удается. Во-вторых, предательство должно иметь определенную цель. Просто так предать кого-то без какой-то цели – просто-напросто глупо. Его цель – получить деньги. К сожалению, среди людей случается предательство. Оно может быть явным, оно может быть скрытым. Оно может быть преднамеренным, как у Иуды. Оно может быть спонтанным. На самом деле, второй персонаж Священного Писания, Петр, в принципе, поступил примерно так же, как Иуда. Только его предательство было спонтанным. Один просчитал, а другой вообще ничего не просчитывал. Но обратите внимание, Петр нам показывает, что есть обратный ход. Для Иуды этого хода не было. Люди предают для того, чтобы добиться успеха среди людей и других, достичь более высокого положения, может быть, спасти свою собственную жизнь, спасти жизнь ближних. Заметьте, целей может быть очень много. Мотивов может быть очень много, но самый низкий, самый пошлый, самый гадкий поступок – это когда кто-то кого-то за деньги просто-напросто сдает. Мы тут с братьями сели, начали просчитывать, сколько же означает сейчас в нашем современном денежном эквиваленте 30 серебряников. На самом деле было очень трудно, потому что нужно было вводить разные коэффициенты, но мы посчитали, что это примерно в интервале от 40 до 50 тысяч рублей. С достаточно большой погрешностью. Передать, продать Иисуса, своего учителя, за 50 тысяч рублей – это ужасно. Это позор. Во втором прочитанном нами отрывке описывается еще более странная и ужасная картина. Иисуса взяли под стражу, повели к Пилату. Иуда, увидев происходящее, не говоря ни слова, кается, возвращает деньги первосвященникам и старейшинам, бросает эти деньги перед ними в храме. И более того, в его словах в 4 стихе содержится удивительная мысль. Кровь невинная. Я согрешил, предав кровь невинную. Его слова не находят понимания в кругах священников и левитов. Им все равно. Они использовали Иуду по своему назначению и бросили его, как грязную тряпку. Теперь они цинично рассуждают о том, по какой новой статье расходов пустить эти деньги, которые они заполучили неожиданным образом. И заключительный этап. Иуда решает расстаться с жизнью, потому что она потеряла для него смысл. И если бы не этот поступок, все бы получалось нормально. Здесь же мы видим, что абсолютно все ненормально. Зачем расставаться с жизнью, с деньгами, если все так хорошо уже сработало по твоему плану? Ты нашел нужное место и нужное время, чтобы предать учителя. И у тебя получилось. Ты не навлек на себя гнев со стороны учеников, они даже не поняли, что произошло. Ты получил приличную сумму денег. Гораздо было бы логичнее пойти потратить эти деньги в свое удовольствие, пожить какое-то время. Может быть, начать свой собственный бизнес. Может быть, отдать эти деньги в рост. Но можно с деньгами как угодно обойтись. Деньги на то и деньги, что их можно применить где угодно, когда угодно. Перевести в другую валюту. Не вопрос. Но поступок Иуды действительно вызывает удивление. И главное, глубокое искреннее раскаяние сразу после того, как Иисуса взяли под стражу. Иисус даже еще не казнен. Вот это вот целый ряд странных поступков говорит нам о том, что мы не понимаем глубинных и подлинных мотивов, которыми был движим Иуда. Иуда построил свой план, и, как сейчас принято говорить, план сработал, все склеилось, все выстрелило. Но вы знаете, анализ вот этих двух фрагментов Священного Писания совершенно определенно нам подсказывает, что целью Иуды не были деньги. Было что-то другое. Более сложное, более великое, более значимое. По всей видимости, Иуда был человеком с далеко идущими планами. И вы знаете, здесь можно предположить несколько вещей. Первое. По всей видимости, Иуда намного лучше понял сущность Иисуса, чем все остальные ученики. По всей видимости, ему было открыто гораздо больше, чем многим другим. Возможно, он уже тогда увидел в нем будущего царя. Причем не просто царя, а мессию, который совмещает в себе как функции духовного лидера, так и политического. По всей видимости, Иуда не верил вообще в то, что Иисуса можно так просто взять, связать, судить и, не дай Бог, казнить. Он видел, как рост авторитета Иисуса происходит на глазах. Он видел те чудеса, которые творит Иисус. Вы знаете, в Древнем Израиле существовало такое поверье, что Мессия для того, чтобы когда он придет, он должен сделать несколько очень важных серьезных поступков, которые никто никогда не может сделать. Это исцелить слепорожденного, воскресить мертвого и исцелить прокаженного. Существует такое поверье. Иуда, зная это все, увидел, что Иисус Христос не просто это сделал. Он мог накормить 5000 совсем маленьким объемом хлеба, сделав из него огромное количество. Он мог пройти по воде. Он мог указать, где косяк рыбы. Он мог сказать власть имеющим так, что те закрывали свои рты. Иуда увидел, что Иисус, наверное, и есть тот самый Мессия, обещанный пророками. Он недосягаем, он неприкасаем, он Сын Божий. Как приятно иметь такого друга, который лучше тысячи всяких друзей. Один, способный сделать все, что ты захочешь. И вот тут получается удивительная вещь. Иуда включает Иисуса в свой собственный жизненный план, в свою собственную программу. Получается, что Господь Иисус Христос для Иуды уже не цель, а что? Средство. Он средство достижения определенных целей. Наверное, это и является величайшим грехом Иуды. Господь перестает быть смыслом жизни. Господь становится личностью, выполняющей желания. Знаете, как в сказках про древних джиннов. Потер, да, лампу, или сказал какие-то волшебные слова, и тут появляется дух, который говорит, ну, приказывай, господин. Замечательно. Как часто мы сами, того не подозревая, следуем по пути Иуды, потому что Дух Святой и Бог – и Бог Отец, и Бог Сын, порой становится для нас как бы неким средством, может быть, неявным, может быть, в глубине души мы даже боимся признаться, что это так, но по большому счету Бог, зачем Он нам? Для того, чтобы ввести нас в рай, для того, чтобы даровать нам блаженную жизнь, для того, чтобы облегчить нам жизнь на этой земле, для того, чтобы даровать нам хорошего супруга, супругу, для того, чтобы дать нам работу, для того, чтобы не ошибиться в чем-то. Для чего еще нам нужен Бог? Господи, вот я служу Тебе столько, и Ты должен решить мои вопросы, мои проблемы. Господи, ведь Ты хочешь, чтобы дитя Твое было счастливо. Как любой родитель хочет, чтобы его дитя было счастливо, так и Бог хочет, чтобы его дети были счастливы. Вот и делай меня счастливым, иначе нет никакого смысла в христианстве. Люди очень часто путают цели и средства. Вы знаете, в позапрошлом году в нашем университете на моей кафедре защищалась одна аспирантка, и работа была очень и очень интересная. Она была посвящена средствам изучения средств массовой информации. И вот этот человек, молодой ученый, пытался докопаться до проблемы, до сути проблемы. Что есть средство, что есть манипуляция, а что есть речевое воздействие. И когда речевое воздействие можно считать не манипуляцией, а когда можно считать, что это манипуляция с целью чего-то, достижения каких-то определенных целей. И вы знаете, все это защищалось на определенном речевом материале. Работа была очень трудная и тяжело доказываемая. В гуманитарных науках очень часто бывает очень трудно что-то доказать, нужно более или менее обосновать. По большому счету, ни к чему особенно не пришли, но был один очень важный пункт, на котором все-таки остановились, сфокусировав внимание. Смысл такой. Если человек, один человек, определенным образом воздействует на другого человека, но вместе с тем желает добра этому человеку, и этот человек для него сама цель, чтобы поправить его, чтобы что-то позитивно изменить, значит, это не манипуляция. Но если у человека есть какие-то более далекие цели, и он вводит в свой круг этого человека для того, чтобы достичь определенных дальше других результатов, то это манипуляция. Потому что можно сказать, что детей мы воспитываем, мы манипулируем, да, вот на тебе одну конфетку, на тебе другую, или вот давай сядь туда, я тогда сделаю то-то. Но родители не манипулируют своими детьми, потому что чаще всего, в основном, так получается, что наши дети являются и нашей целью. Иуда не понял самого главного, что прежде чем включать Господа и Спасителя Иисуса Христа в свой примитивный Иудин план, нужно было задуматься над другим. Может быть, Иисус уже включен в план? Может быть, следует разобраться, зачем вообще Спаситель пришел на эту землю? А план был. Иуда был тоже в этом плане. А Иуда думал, что он умнее всех. Вы знаете, прежде чем составлять какие-то планы, далеко идущие планы, взаимодействовать с какими-то людьми, нам нужно всегда продумать самое главное. Что думает Бог об этом плане? Что Священное Писание говорит об этом плане? Что люди, ведомые Духом Святым, а такие люди и есть, могут подсказать вам на предмет того, чтобы вы определились в этих планах. Заметьте, очень часто мы что-то планируем, мы что-то делаем, а потом оказываемся в беде. Почему? Да потому что наш план не соответствовал Вышнему, главному плану. Вы знаете, это очень сложный момент. Потому что человекам свойственно эксплуатировать. Одни эксплуатируют других. Но есть одна деталь. Нам нужно здесь учиться у Бога, потому что Бог никогда не эксплуатирует нас. Потому что Бог не сделал так, чтобы человек стал частью его какого-то особого замысла с какими-то сверхзадачами. Бог доказал свою любовь людям тем, что он пришел на эту землю для того, чтобы пострадать и умереть. И Бог сделал человека своей целью. Отсюда и мы логически можем сделать вывод, что Бог – это не средство, это сама цель. И что присутствие в Боге, присутствие жизни в Духе Святом – это на самом деле и есть цель нашей жизни – присутствие в Боге. Может быть, это очень тяжело выразить словами, но я думаю, что большинство понимает, о чем идет речь. Погрузиться в Духа, жить в Духе, пропитаться этим Духом, понять, что смысл жизни заключается только в одном – найти дорогу к Отцу, к храму и там остаться. Родители очень часто выращивают своих детей, вкладывают в них силы, здоровье, деньги, они хотят дать чадам самое лучшее, и очень часто у них это получается, а потом получается следующее. Дети не хотят общаться с родителями. И родители не могут общаться со своими детьми. А вы знаете, почему это получается? Теперь вы сами можете ответить на этот вопрос. Потому что родители, все это вкладывая в детей, полагали, что дети – это средство для них достичь чего-то другого. Может быть, в жизни карьера не удалась, не сложилась. Я хотел всю жизнь быть начальником большим, или выдающимся ученым, или музыкантом, не получилось. Теперь детка должен отработать план родителя. А у детки совершенно другие наклонности. Он не гуманитарий, как папа, он технарь. Так пусть идет своим собственным путем. Или же нужно сделать так, чтобы обязательно через детей родитель реализовал свои нереализованные амбиции. Не приведи Господь. Вот оно несчастье. Предоставьте детям выстраивать свою жизнь так, как они, надеюсь, в Боге считают нужным. Были близкими друзьями, были близкими подругами. Дружили, строили отношения, планы, но потом разошлись. И причина отчасти из-за того, что кто-то решил, что этот друг, эта подруга стала не целью моего общения, а средством достижения других целей, что в результате огорчение, раздрай. Жили муж и жена в одной семье. Сначала все было неплохо, но потом что-то не заладилось. Начали анализировать что? А чаще всего и не анализируют. Но тем не менее, кто-то посчитал, что мой супруг или моя супруга – это средство достижения каких-то других целей. Это всего лишь навсего способ. Это времянка. Завтра будет лучше. Завтра я устрою свою жизнь, а сегодня можно и так. Были в церкви. Пришел человек в церковь. Зачем пришел? Для того, чтобы получить, отдать или погрузиться в общение, в атмосферу общения. Разочарование приходит тогда, когда вдруг кто-то понимает. Да, я думал, что это хорошее средство, оказалось не очень. Но церковь – это не средство, друзья. Церковь – это атмосфера, которую мы сами с вами и создаем. Грех Иуды заключается в том, что Богу он сделал инструментом для достижения своих целей, а не самой целью. И будем помнить, что цель Иисуса на этой земле была одна – спасти каждого из нас в отдельности в определенное время. Это его цель, это его сверхзадача. Более высокой цели фактически у него не было, потому что угодить Богу Отцу можно было только спасти человека. Потому что этот человек нужен был Богу Отцу. Для него не были мы инструментом. Господь Иисус Христос, Господь Дух Святой – это наша цель – погрузиться в Духа, облачиться во Христа. Как писал когда-то апостол Павел, «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».